Расхождение между Раби Шимоном и Раби Игудой по поводу ситуации, когда Коэн Годль умер, новый не назначен, а Хавитый Коэн Годль, уже не объясняем, что это, да, особое приношение, Коэн Годль ежедневное, оно должно приноситься все равно. Из каких средств оно должно приноситься? Раби Шимон считает из общественных средств, Раби Игуда считает из средств наследников Коэн Годля. Их мнение следует из толкования разных частей одного и того же стиха из нашей недельной главы. Ребе предлагает понимать это расхождение, существует его расхождение в свете того, как расходятся мудрецы относительно понимания статуса Хавитый Коэн Годль, не в случае того, как он умер, и там еще не назначен следующий, а в общем случае, когда Коэн Годль сам приносит это, совершает это приношение. Оказывается, есть возможность смотреть на это жертвоприношение как на общественное, в качестве представителя такого мнения Ребе приводит Хинух Мицва, смотреть на это жертвоприношение как общественное, Коэн Годль, мол, как представитель всего еврейского народа, приносит приношение за весь народ, за себя, естественно, тоже, искупая таким образом и весь народ, и себя. С этой позиции, понятно, если Коэн Годль внезапно скончался, другой не назначен, то тогда за продолжение, за непрерывность совершения этого приношения отвечает община, ну, весь еврейский народ, поэтому оплачивается это приношение, приносятся на средства общественной кассы храмовой. С другие, впрочем, и насколько я понимаю, из языка Ребе это более естественное мнение, как бы такое напрашивающееся мнение, и на то есть масса оснований, Ребе приводит часть из них, часть мотивов, часть смыслов, которые к этому ведут, на это указывают от лица Раби Ицхака Абарбанеля, существует позиция, которая видит данное приношение как исключительно частное приношение, то есть это частное дело Коэн Годля, связанное с его собственными там, заслугами и с его собственным служением, скажем. И по этой причине, если вдруг потребовалось вот, такая вот такой форс-мажор, то приносится, совершается данное приношение на средства его семьи, разумеется, потому что это не имеет никакого отношения к общественным нуждам. Кстати, интересно было бы, в принципе, проговорить ситуацию, когда у Коэн Годля нет семьи, скажем, вот не оказалось у него наследников, и что дальше происходит, то есть происходит перерыв совершенного приношения, по мнению Раби Игуды, или как? Ну, это в моем случае исключительно теоретического характера вопрос, потому что ответа я даже приблизительно не знаю. А мы продолжаем с вами изучение страницы 23, пункт Гимл. Ал-пи-анал, в свете того, что было сказано выше, а злой шито с Раби Игуда, давдер кобн гибрахт верна мишел йоршем. С точки зрения позиции Раби Игуды, это приношение должно совершаться от наследников. Дер фарбус дер корбан из фарбун митн Коэн Годль ацми, потому что это приношение, оно связано именно лично с Коэн Годлем. В этом фарштандик дер лошен арамбам ин дер алоха анал. Станет понятно, почему именно таким образом описывает данную обязанность Рамбам в Аллахе, которую мы упоминали уже выше, в Аллахе, касающейся данного приношения. «Де Рамбам паскинт». Рамбам выносит законодательное решение. «Мейс Коэн Годль бешахрис, ахаш икрив хацай и сарын влой мину Коэн ахер». Значит, он описывает ситуацию в каком-то смысле еще более замысловатую, чем ту, которую мы описали про так, вообще. Коэн Годль умер, а другого не назначили. Он описывает ситуацию, когда Коэн Годль принес часть этого приношения уже. Не знаю, запомнилось это или нет. Мы вначале с вами, обсуждая ну, какие-то детали, связанные с этим приношением в целом, говорили о том, что это вот мучное приношение, оно делилось на две части, и одна приносилась утром, а другая приносилась в предвечернюю пору. А, ну точно, говорили вместе с постоянными жертвами, утренней и предвечерней. Так вот, Рамбам рассматривает ситуацию, когда Коэн Годль, он уже принес утреннюю дозу как бы этого приношения, а дальше скоропостижно скончался, и другого Коэна еще не назначили. Мивим айошем и сареншолем авурка поросый. Значит, что в этом случае совершают, что в этом случае происходит? его наследники, высказывает законодательное решение Рамбам, ну и очевидно наследует мнению Раби Иуды вроде, они приносят целиком Исрен Шолем, целиком десятую часть эйфа муки, то есть как бы целое приношение, дальше Рэбе выделяет, за его, во имя его искупления, во имя искупления вот своего там папы, дедушки. Из лихиура нет муван. На первый взгляд непонятно. Возэздер тойхен фундер фундер гейсофа, в чем заключается данное добавление. Аз ди ёшем брэнген дем корбан, что наследники, они приносят это приношение авурка по-русски, во имя его искупления. Он фун ван немтерс рамбам. И откуда Рамбам вообще это берет? Рамбам, вчера мы рассуждали подобным образом на тему Раши, Рамбам является в основном, а может быть и про Рамбам, что-то я не помню, может и про Рамбам самого, Рамбам является в своем кодексе, во всяком случае Мишна Тойра, в первую очередь компилятором. То есть он собирает, подбирает мнение устной Торы. И если он подбирает мнение устной Торы, то да, он должен в определенных ситуациях выносить законодательные решения по одному из мнений, если не удается эти мнения, скажем, как-то примирить и увязать в один комплекс. Но при этом откуда он возьмет дополнительные мнения или дополнительные ситуации, дополнительные детали этих мнений? Он все равно их получает из некоторого источника, и если в источнике их нет, то откуда они у Рамбама? Как бы вот так вот. В данном случае не очень понятно, что Рамбам имеет в виду данным добавлением, то есть что он хочет уточнить, что это приношение, наследники, ну хорошо, вынес законодательное решение по Раби Иуде, замечательно. Но Раби Иуда просто говорит, что за Коэн Годоля данное приношение приносят наследники. Что Рамбам хочет уточнить, утверждая, что это приношение в таком случае приносится, совершается именно ради искупления умершего Коэн Годоля, и откуда он это берет? Нордер бюрен дэм, дэр митве, но какое объяснение здесь, что, как это можно объяснить? Дэр мит вил дэр рамбам он дайт, эйфен там фарвосен дэр дин, аз ми вина йойшен вине нойсов базе, тэлэ хиура. Тем самым Рамбам хочет указать на смысл того, почему в данной ситуации он полагает, вслед за Раби Иудой, что данное приношение совершают именно наследники. И дополнительный момент в этом, потому что, на первый взгляд, «Фунды вос Раби Иуда измешаны, фунд ложен апосук мибонов ясы эйсох». Из того, что Раби Иуда изменяет язык стиха своим толкованием, «мибонов ясы эйсох», из сыновей его сделают ее, в смысле минху. Он зогт, йоршин, не говорит мибонов, а говорит йоршин. Ну, кто не помнит, возвращайтесь в предыдущий урок, сейчас повторять все сначала не будем. Раби Иуда, толкуя стих, он слово мибонов понимает как йоршин. А почему, собственно говоря, ему его толкованием не сказать мибонов из сыновей, это в стихе, Йоршин – наследники, это у Раби Иуды. А почему ему, собственно, не использовать слово из стиха самого и не сказать, приносит это, совершает это приношение его сыновья? Так вот, то, что он меняет сыновей на наследников, отсюда понятно, из ваштандик. А с досмейс нин давкой боним схорим, что это не имеет в виду именно значит, его там, детей мужского пола. В скобочках Рэбе добавляет «Велхезайн де Гедерцун Цубренгена Минхас Хавитин», которые теоретически способны принести, ну, там, предположим, как мне помнится, сын Коэн Годоля, если он соответствует по определенным показателям, по определенным минимальным показателям, соответствует статусу Коэн Годоля, то он является первым претендентом на занятие его поста. Если нет, то тогда другие люди на конкурсной основе становятся, кто-то из них становится Коэн Годолем. Так вот, ребенок, понятно, что, скажем, дочка Коэн Годоля, она Коэн Годолем стать не может. или внучка, или жена, или, или там кто-нибудь еще. Там порядок наследования, на самом деле наследники, наследование – это такой институт, относительно которого… то есть нет такого еврея, не гера, да, то есть не обладать наследниками может только гер в первом поколении. А все остальные, ну вот, то есть, если у человека, там, скажем, нет детей, то его наследуют те родственники, которые живы на данный момент, и есть порядок приоритетов среди них, то есть, ну, кто первый претендент на наследство. И вплоть до Яков Авейну, то есть, все евреи в конечном итоге родственники там на уровне праотцов, на самом деле, гораздо позже. Хотя нет, почему гораздо позже? Именно на уровне праотцов, ну, вплоть до Яков Авину. Короче говоря, нет такого еврея, у которого не было бы родственников. Но не все родственники Коэн Годля годятся для того, чтобы стать Коэнами Годелями и приносить подобного рода, совершать подобного рода приношения. Так вот, Рамбам, Раби Игуда, заменяя бонов на Йоршин, то есть сыновей на наследников, он, ну, естественно, увидеть в этом расширение круга тех людей, которые в случае такого вот форс-мажора, они обязаны будут принести эту жертву, оплатить эту жертву. Он имеет в виду не только сыновей, значит, стало быть, получается, а также и других родственников. То есть не только сыновей, которые способны принести минхас хавитин, ломи бае, пейнер фунзайны боним, изроил лималис мкоймей. То есть, и это актуально не только в том случае, когда один из его сыновей годится для того, чтобы занять его место у мейлей, мизер шойниц бекоях, и ун верч петер дар коин годли, поэтому он как бы в потенциале Коэн Годля в будущем, в недалеком будущем станет практически Коэн Годлем. Но Рафилу Боним Стан, но даже сыновья его, Коэн Годля, сыновья обычные, ну, то есть имеется в виду, ну, предположим, сыновья не соответствуют тем критериям, которым должен соответствовать будущий Коэн Годли, поэтому они Коэн Годлем ни в коем случае не станут. Или там сыновья их много, один соответствует, а все остальные нет. Велхизайн койганим, он вэлн блайбмс там, то есть они, ну, все равно, раз их папа коин, значит, они каним, и простыми каним останутся. Брэнген дох минхасавитин бьемэше нисханху. Они все равно, у них есть отношение, даже если они не станут каним гдойлем, то у них все равно есть отношение к этому приношению, потому что тоже не уверен, что это помнится, потому что выше мы говорили, что аналогичное приношение, цитируя, зачитывая Рамбама, аналогичное жертвоприношение совершают все коаним. Различие только в том, что обычный коэн совершает подобного рода приношения в день своего вступления в коэнство, как бы, хинуха своего, а коэн Годля совершает то приношение ежедневно. Но Рафилу, скобочка закончилась, еще раз сначала эту мысль, Раби Игуда, заменяя бонов на Йоршин, расширяет таким образом круг приносящих эти хавиты Коэн Годль в данной ситуации, указывая на то, что не только сыновья его, но Рафилу Эбдер Коэн Годль Мгоднит Кейн Боним Схоль, но даже в том случае, если у Коэн Годля не было вообще мальчиков, скажем, в потомстве. Он зайн ёршим зайн бонус. Вот дети — это вообще дочери. Дарфен зей брэнген дэ минхас хавитин. Они тоже должны принести, совершить вот это приношение. Он из цриха и юна. И тогда, то есть, еще десятый раз, извините, потому что все получается как-то запутанно, и дополнительные детали мешают, по-моему, воспринять главную линию. Откуда Рамбам берет и что он, на что он хочет указать тем, что он утверждает, что наследники Коэн Годля в этой ситуации совершают приношение хавиты Коэн Годль ради того, во искупление Коэн Годля. Рэбе пытается объяснить. Рамбам обращает внимание на то, что Раби Игуда заменяет слово «бонов» из текста стиха в своем толковании на слово «ёршин». сыновей на наследников. Это, очевидно, указывает на то, что речь идет не только о наследниках, сыновьях, что было бы, ну, предположить, в общем, достаточно естественно, поскольку сыновья имеют отношение к этому приношению хоть какое-то, даже не будучи его законными наследниками в плане коингодерства. А указывает на наследников вообще, даже на наследников, даже на наследников женского пола, которые, в принципе, ни к коинству, ни к коингодерству, тем более, не имеют особого отношения. Из Цриха Юна тогда возникает вопрос. Фунван нем Раби Игуда дерхидуш, откуда берет уже Раби, теперь у нас вопрос к Раби Игуде, откуда Раби Игуда берет такой хидуш, а за их ди йоршим стам ойх бонес, что также такого рода наследника, наследники, то есть даже дочери Коэн Годеля, имеется в виду Атмес, вопрос примерно такой же, как к Рамбаму, откуда Рамбам это взял, вот к Раби Игуде, то есть Раби Игуда, ну, здорово, он заменил слово «бонов» на «ёршин», теперь мы понимаем, тем самым проясняя для нас, что речь идет о ситуации, о любых наследниках, включая дочерей, например. Я бы даже больше сказал, включая там, ну, вот, всех последующих наследников, которые могут претендовать на его наследство, наверное. То есть, в том числе, даже вообще не детей, а там близких родственников дальше по этому разветвленному древу. Ну, хорошо, но дело в том, что в стихе-то говорится «мибонов», то есть, он толкует это слово «мибонов» из сыновей его. Ну да, сыновья его это могут указывать на наследников в целом, наверное. Но это же надо как-то какие-то основания иметь, надо, чтобы так истолковать. Это же непроизвольное дело. Так вот, откуда он берет, что имеется в виду здесь не только наследники мужского пола, но и наследники, скажем, женского пола? «Дафн брэнгендем корбан», что даже также они должны принести это приношение, «он нит норкин фэрш бапусок бонов», а не только, как напрямую вроде бы высказывается стих, не только сыновья. «Фарэнфэль доздем Рамбам». Так вот, Рамбам на такой вопрос, который у нас обязан появиться на самом деле, он отвечает, «Аздер корбан из нит фун уналс ди ёршим мицадацмом», что это приношение, что фокус здесь в том, что данное приношение, оно исходит не от ёршим, собственно говоря, то есть не ёршим являются действующим лицом в этом приношении, субъектом этого приношения, скажем. Да, они оплачивают это приношение, на их средства оно совершается, да, но не они субъекты его приношения, но равурка поросы, а приношение это совершается за его искупление, в смысле Коэн Годеля, ушедшего только что. Дослос диёршим брэнгендем корбан из цулибдер капора фундем мойриш. То есть, совершение этого приношения происходит для искупления того, кто передает наследие, мойриш, не ёршин, а мойриш. Того, кто передает наследие, а не получателей наследия. Скобка. «Вайл хавит и коин годли занынен фун капора фарн коин годли», потому что Рэбе отдельно считает нужным отметить еще разок, по-моему, это уже отмечалось выше, «хавит и коин гой» — это приношение, оно именно носит искупительный характер, искупление за какие-то проблемы, там, которые у коин годли были. Так вот, это приношение носит искупительный характер для коин годли. «Изас нита гедр фун зейр корбан». То есть, получается, что это приношение, оно не им зачитывается, как бы, не наследникам зачитывается, но ракорбан фундем мойриш, а является приношением вот этого самого умершего Коэн Годеля. Зе брэнгеналс йоршим дем корбан шель авигем. То есть, они как в качестве наследников совершают жертвоприношение вот именно за него. То есть, они совершают его приношение, которое он теперь своими руками не может совершить, там, своими деньгами не может оплатить, своими руками не может совершить, они выступают в качестве его представителя. И поэтому для них актуально это, даже если они девочки или там какие-то более дальние родственники и так далее. Далит. Лойтен бюранал ин хавит и коин годлин. В соответствии с искуплением, если я правильно понимаю, предыдущий пункт, он был посвящен подтверждению на материале Рамбама, ну вот нашей нашей логики относительно мнения Раби Иегуды. То есть, смысл того, что Раби Иегуда полагает, что приношение в данном случае должно совершаться наследниками, в том, что это приношение именно лично Коэн Годельское и не имеет отношения к общине. Поэтому вот семья отвечает за то, чтобы это приношение было таки совершено в такой ситуации. Ну и вот Рамбам это подтверждает, деталь вот эта оворка поросой во имя его искупления в Рамбаме, это подтверждает очень ярко, потому что это как раз и выражает, подчеркивает как бы очень выпукло, значимо то, что это приношение является личным делом Коэн Годли, вот оно, даже после его смерти, это совершение приношения его наследниками, это не совершение, наследники не выступают здесь в качестве субъекта, субъектом остается умерший. То есть, это во имя его искупления совершается, это исключительно его частное дело. В соответствии с вышевысказанным объяснением относительно Хавит и Коэн Годль, что они находятся с Азей Зайн Ингедр Фун Кейн Корбен Цибор, что они определяются, теперь другое мнение, да? Они определяются, в скобках Рэбе отмечает, подобные. То есть, могут ли они определяться исключительно как общественные приношения? Ну, вряд ли. Они, по крайней мере, подобны общественным приношениям. Он мекен и зогн. И также можно сказать, аздосы закорбен йохичель коэн годли. И при этом может существовать и другое мнение, что это личное приношение коэн годли. Кстати, отметим, что Рамбам выносит законодательное решение именно по этому мнению. «Вэтуих вэн фарштандик дэм бедр пируш Раши, эйфен посук станет понятным». Также комментарий Раши относительно стиха «Ваакой на машиях тахтов мибонов ясэ исо калил токтор». С этим объяснением мы вчера уже знакомились. Кто его позабыл, может послушать еще раз. Но я думаю, что здесь он будет еще раз будет приводиться этот комментарий. Станет понятным комментарий Раши относительно стиха «А Коэн помазанник, вместо него из сыновей его сделает ее», в смысле эту минху, «целиком будет она сжигаема». Раши из Маатик Дивертера Машех Тахтов Мибунов, Раши выписывает слова «помазанник, вместо него из сыновей его», он из Мефареш и объясняет «А Машех Мибунов Тахтов». Объясняет, что порядок слов, с точки зрения простого смысла, порядок слов в этом стихе, он ну, вот такой нестандартный. Надо его расшифровать. «Помазанник из сыновей его после него». «Ундернох изерматик дивертер». После этого он объясняет слова. «Калил тактор». «Целиком сжигаемо». «Он из мефарши объясняет изникме». «И эйникмецес лиес шьерехан ихон эла кула калил». Не отщипывается от этого, не берется фрагмент этого приношения для сжигания на жертвеннике, а она целиком, а потом, мол, остальное съедается, как у других приношений подобного рода, но оно сжигается целиком. «Из нэштн дибор нит фарштандик». По поводу первого комментария, первого фрагмента комментария, непонятно. «В имя фашем зайн медаек» и другие, непонятно не только Рэбе, а непонятно и другим комментаторам Раши. «Восвил Раши бифирушей велхебаштейн ин гэпэх седра тэйвэз ин посук». Что Раши хочет сказать своим комментаторам, то есть на что он нацелен, что он хочет прояснить своим комментариям, который ну, как бы переставляет слова в стихе. И вот говорит, что понимать надо так, а не так, как в стихе написано. «Воз вердермит ништаны одернитейсов и навона сапосук». На самом деле, мол, ну мы так с вами вчера легко это, значит, ловко это объяснили, опираясь на уже имеющееся понимание. Ну вот если смотреть таких сходных позиций, насколько я понимаю, то возникает недоумение, а что Раши хочет, собственно, сказать? Какая разница, в каком порядке? То есть мысль вроде сохраняется, мысль одна и та же. Что изменилось в плане понимания смысла стиха от того, что Раши переставил слова? Эйхен свейтен дибур из швер. Также по поводу второго фрагмента комментария насчет полностью сжигаемого минхи. Непонятно. Вот из дураш михады. В чем здесь хидуш? Паштус фун калил тахтор готнер эйн оптайчен. Азмииз дун досн гансен мактир. Алгабеем избег сблайвит горнит ле ахила. Значит, в каком плане, что, в чем здесь хидуш? Простой смысл: колил так токтор целиком сжигается, целиком воскуривается, дословно, да, заключается в том, что, что жертва целиком воскуривается на жертвеннике. И, следовательно, ничего от нее не остается для еды. То есть, что здесь Раши хочет дополнительно прояснить, не очень ясно. Нохмер, более того, Раши Аллейн, Хубмхотшен Фриер, Гизог, Дерндем Лошен, Эйн Ли Эл Минхас Исроль, Шиин Ник Мецес, Минхас Коин, Шиин Калил Худу. Более того, выше в нашей главе и также в прошлой главе Раши уже поминал то, что институт вот, выщипывания из мучного приношения фрагмента сжигания его на жертвеннике, а остальное, мол, пускай съедается, это касается только мучного приношения Исроэля. А для коинского не работает. То есть любое приношение минхас коинши и калил. Минха коина, она сжигается целиком. Унездербай нит мойсев бир, и там он никакого объяснения не добавляет отдельного. Гейстес, это означает, азмфаштейт бы пашту, что мы попросту понимаем, вот калил мейнт, что вот это калил, целиковое сжигание, сжигание до конца означает, азмефа брендем гансен корбан, что сжигается, ну, целиком вот это приношение, целиком сжигается, это минха. Агайнт воздав раши доме вайрзайн, что же здесь раши должен, призван объяснить, дообъяснить. Он мидер гансера рихус, и более того, объясняет он, да, даже как-то уже, теперь уже подозрительно длинно. То есть, если он хочет объяснить просто, что она сжигается до конца, так скажи, она сжигается до конца. На первый взгляд, она сжигается до конца, то в чем смысл дальнейшего объяснения, что, значит, съедать от нее ничего не надо. Эйн никмец из лиё шурэхан и холин, она не отщипывается так, чтобы от нее отъедалось потом, съедалось потом, съедались потом ее остатки. Эла кула калил. Но она целиком сжигается полностью. Вайтер эйфен позук шлахар из эвхол михаскоин калил тиелой с ее хель. Дальше. В стихе, который мы, кажется, с вами зачитывали тоже. Да, зачитывали. В 16 стихе, где говорится, и всякая минха коина будет целиком сжигаться, не будет съедаться. Из Раши Мефареш, демворд калил, он объясняет слово калил отдельно, куда шовит гавея. А она, эта минха, в равной степени, значит, калил от слова коль, то есть куля шаве легаво, она целиком в равной степени посвящена Всевышнему. Из тому обиейсар, тут совсем уже возникает непонимание масштабное. Фрирну страшным ворд калил, он кеншун пирыш базе, то есть, ну, мы с вами более или менее знакомы уже с закономерностями комментария Раши, вот, понимаем его, для его понимания рассматриваем его как диалог с таким, значит, предельно начинающим учеником, пятилетним ребенком, который начинает заниматься писанием, который ничего не знает из того, что будет дальше в писании, и в голове у него только там, в какой-то мере, то есть он его вправе забывать, но на далекой дистанции, правда, в голове у него только то, что осталось позади в писании, и по этой причине мы от Раши не ожидаем забеганий вперед, цитирования каких-то мест, которые в качестве объяснения, цитирования каких-то мест, которые там находятся впереди, а тем более цитирование того, что будет изучать этот ребенок там, через много лет в Мишне, Геморе там, и так далее, и даже в Писании в целом, в Танахе. И, с другой стороны, объяснения, они должны быть последовательны. То есть, если в каком-то месте встречается некий термин, скажем, как здесь вот этот калил, встречается некий термин, и он непонятен, то тогда он должен объясняться. Вот в первый раз, как он встретился, он тут же и должен объясняться. А если он не нуждается в объяснении, то он нигде не должен объясняться. А тут получается интересная ситуация. То есть Раши здесь, в нашем стихе, ну, то есть вот в основном, в стихе, которым мы в основном занимаемся, он слово «калил» не объясняет лексически, а объясняет то, что с ним связано. Смысл там оборота, смысл сюжета, вот фрагмента стиха. А в следующем стихе объясняет слово «калил». Так вот, непонятно, за «калил» он кенпируш в нашем стихе. Он никакого объяснения не дает. «Дернох изрмивайр, аздос мейзэ никмэцэ схуду». После этого он объясняет, что в общем плане этот фрагмент стиха означает, что от Минхи ничего не отщипывается. «Он ляхриколзэ тайштэр мэршт обдэм ворд калил». Только, а потом он объясняет слово «калил», значение слова «калил», из которого вроде как и понятно, что от этой минхи ничего не отщипывается и так далее. Почему в нашем стихе он это не делает? «Гэй». «Вейш лэмэр дэмбюр бэхолзэ». И надо дать объяснение по всему этому поводу. «Дишайла ин посук». Вопрос, который возникает по поводу нашего стиха. «Восраши баворнт». Тот вопрос, который хочет снять Раши своим комментарием. Ну, многократно мы с вами сталкивались с тем, что непонимание, которое у нас возникает по поводу комментария Раши, в 90% случаев, связано с тем, что мы не понимаем тот вопрос, на который Раши отвечает. То есть, что он хочет, собственно, сказать. На что он хочет, чего, какого превратного понимания он хочет избежать. Или какой вопрос, возникающий у этого 5-летнего ребенка, он хочет снять. Так вот, вопрос, который хочет снять Раши, из «Дершину алошин индицвея псуки». Разницу между языком двух стихов. «Индемешн посук вуисрэдзих вэген минхас коэна машиях штейт калил тактор». В первом стихе, ну, под первым, вторым стихом мы подразумеваем 15 и 16 стих из 6 главы книги Ваикра. В первом стихе, где говорится о приношении Аминхи коинам, коина помазанника, говорится «калил токтор». Токтор, если я правильно понимаю грамматику этого слова, это возвратная форма, ну, корень куфтесрейш, такой же корень, как у ктойра, скажем, у воскурений. «Леактир аламизбех» – «воскурить на жертвеннике», то бишь «сжечь на жертвеннике». Значит, «токтор» – это в женском роде возвратная форма, страдательный залог, будет сжигаема. Она будет сжигаема. «Калил токтор» – целиком будет она сжигаема. Так вот, это слово «токтор» выделяет Ребе. «Калил токтор». «Ин свейтен посук» – во втором стихе. «Вуис редзих веген вихол минхас коэн», где говорится уже не о Минхе Коэн Годля, а совершается такое обобщение относительно мноход всех Кааним. Упоминали уже с вами, что вот для Кааним все мноход, они сжигаются целиком. Так вот, относительно Коэн Машеха говорится «Колил Токтор», а относительно всех Кааним «Кол Минхас Коэн» «Штейт Калил Тигье». Там говорится по-другому «Калил Тигье». Будет «калил». Ну, «калил» уже теперь, наверное, переводить не надо, да? «Фундем шинуй инди псуким из Раши Медайк». Из различия между этими стихами. Понятно, что это должно заинтересовать 5-летнего ребенка. 5-летний ребенок, с которым общается Раши в данном случае, умозрительный, он чрезвычайно сообразителен, наблюдателен, буквально как компьютер. То есть он ухватывает все детали, которые могут смутить, там, которые вызывают вопрос. Все вопросы он видит. Так вот, этот самый ребенок, безусловно, обратит внимание на данное расхождение. Почему в стихе, который говорит о приношении Коэн Годоля, говорится «калил тактор», а вроде та же самая идея относительно коинского приношения вообще, она резюмируется как «колил тигье». «Фундем шиной инди псуким из Раши Медайк». Так вот, Раши видит в этом расхождении, в этом различии языковом, важный момент. «Аздос зайнен цвей базундер иньоним унейфаним инкалил». Что это на самом деле не просто, ну, писание там, знаете, чтобы не повторяться, в одном месте говорит «калил тактор», а в другом «калил тие», разницы никакой. Нет, это речь идет о разных типах «калил», о разных приложениях, скажем, вот этого абсолюта «калил» от слова «коль», от слова «все». Вот, совокупность от разный тип совокупности сжигания. Он дозы смутгаш умивоерендра рико сложен раши. Это подчеркивается пространностью высказывания раши в данном случае. Колил токтор. Значит, по поводу колил токтор из 15 стиха. Из раши мифарыш эйник месес ли ешурэха наихоль нэлэ кулэ калил. Он объясняет следующее, то есть, проще говоря, еще раз, объяснение Раши слова «калил» во втором случае не следует понимать как объяснение этого слова, которое, а почему же оно тогда не потребовалось, мол, в нашем стихе, а это отдельное объяснение того типа «калил», о котором говорит второй стих. В первом стихе ситуация иная, и Раши ее объясняет отдельно, и объясняет ее так избыточно пространно, на что мы обратили внимание выше, потому что ему необходимо прояснить, о каком именно «калил» здесь идет речь. Так вот, «калил токтор», как Раша объясняет, на самом деле на русский переводится нескладно, поэтому я не знаю, получится у нас объяснить-то по-русски-то. «Эйник мецес льёй шерега наихоль нэлэ кулэ калил». Она не отщипывается так, чтобы остатки ее съедались, но куло колил, но она сжигается целиком и так далее. Мидра рихус лошен, махтраши клорковоносый. Таким длинным оборотом Раши делает понятным свое намерение, то есть поясняет то, что он хочет сказать. Аскалил токтор мементни цушули задоминин функмица. То есть в данном случае колил токтор выступает не против отщипывания кмица дарвзайн, не против отщипывания как такового, ну, как я, собственно, понимал, простите. У обычной минхи, описывали, говорили с вами еще в прошлой беседе относительно минхи в целом. Вот минха, вне зависимости от ее приготовления практически, там с маслом она смешивается в этот момент, в следующий момент, там входит в ее замес какие-то там дополнительные, как она выпекается, жарится, фритюрится, там так далее. Не играет роли, на каком-то этапе из нее выщипывается специальным образом, коин выщипывает из нее тремя средними пальцами кисти, указательным, средним, безымянным, выщипывает определенный объем продукта, и этот объем продукта сжигается на жертвеннике потом. Так вот, эта самая кмица в 15 стихе не отрицается Раши. Он говорит, от нее не отщипывается, чтобы потом остатки съесть. Он не говорит, от нее не отщипывается. А он говорит, от нее не отщипывается, чтобы потом остатки были съедаемы. То есть, он не отрицает того, что кмица здесь, что он не утверждает, что кмица здесь не должна совершаться. Кмица дарвзайн. То есть, он настаивает на том, что кмица и в этом случае должна быть. Эсэсобер аза кмица, но при этом это отщипывание, оно не приводит к тому, что другие части этой же минхи, они съедаются. То есть, кмица совершается, выщипывание, взятие вот этого фрагмента минхи совершается, но при этом энши рехуны и холим, но ее остатки не съедаются. Нормии зейгзей мактер эфен мизбех, но они также сжигаются на жертвенники. Коймец корейв ле ацмевиш, вишираем крейвен ле ацмон, выражаясь словами Раби Шимона, я не знаю, вот откуда он берет, 32-я сноска, выражаясь словами «маскильный довид», на пируш Раши в этом месте, комментатора Раши, одного из комментаторов Раши, Раши имеет в виду, что да, Минха Коэн Годоля, и относительно нее тоже совершается вот это самое выщипывание, при том, что сжигается и выщипнутая часть, и вся остальная Минха. Просто они сжигаются отдельно. То, что выщипывается, сжигается в одном месте жертвенника, скажем, отдельно, в любом случае, отдельно сжигается комец, а отдельно сжигаются остатки. «Он досыс дар пирыш фон калил токтор», и в этом заключается смысл оборота «колил токтор», будет целиком сжигаем. «А залц сайдер комец ну сайдей шираим вертник трефен мизбеах». То есть, что все детали данной минхи, как коймец, выщипнутое все, не переводим, да, также и остатки этой минхи, они сжигаются на жертвеннике. «Дерцвейтер калил тигье», а вот в следующем стихе, там, где говорится «колил тигье», в 16-м, да, по-моему, «будет калил», что имеется в виду, вот «штейт бай кол минхас коин», который имеет отношение, которое резюмирует то, что происходит со всякой минхой коина, «из пирушей куло шове легаво», здесь объяснение этому другое, что вся минха коин, любая минха коина, простите, она шове легаво, она, Рэбе выделяет слово шаве, шаве равный, она в равной степени посвящена Всевышнему. «Индер минхо из нитокен фанандер тейлн», то есть в этой минхе нет никакого разделения. «Эйха коймец он эйвшираем», также отделение «ойф», «ойфа коймец он эйвшираем», также разделение на «коймец» и помимо «коймеца», «норзиверт нганс нектар бешове легаво», но она сжигается целиком в равной степени, ну, да, в данном контексте в одном месте, единовременно, скажем. Она сжигается целиком, без выщипывания коймеца. А для Всевышнего «эсэс», «Иберхойт не токен кмица», то есть не совершается никакой кмицы. «Калил тиге», она «калил тиге», а «зиблайт калил бегавайосо». То есть, как часто толкуют мудрецы слово «тиге», «иге», подобные, «иге бегавайосой», «будет в своем бытии». То есть, вот какой она была, такой она и остается. Такая, как она есть. Вот минха, значит, она колил тигье, в смысле сжигается такой, как она есть, прям-таки без всяких изменений, без всяких процедур с ней совершаемых, типа кмицы. На этом мы с вами сегодня вынуждены будем остановиться, а завтра будем прояснять, так в чем же разница, к чему эти, собственно, рассуждения довели. Не просто так, а к подтверждению, мы хотели в них увидеть подтверждение тем выводам, которые совершили выше относительно расхождения между Раби Шимоном и Раби Игудой, и вот возможности подхода к Хавит и Коэн Годоль как к общественному приношению или как к частному. Вот дальше мы будем с вами заниматься смыслом различия, которое мы получили на основе анализа Раши, между Хавит и Коэн Годоль и Минхой любого другого Коэна.